Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 22 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Константина, Кирилла, Александра, Федора. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Константина Лебедева. Родился святой в 1884 году. 2 года Константин Николаевич учился в Пермской духовной семинарии. В 1909 был рукоположен в сан диакона, а в 12 в сан священника. В сентябре этого же года отца Константина определили на священническое место при пророко-Ильинской церкви Усть-Уткинской пристани Верхотурского уезда. Перед революцией отца Константина перевели на служение в Спасскую церковь села Уецкого Камышловского уезда. Первый каменный храм в селе был заложен в 1807 году в честь иконы Пресвятой Богородицы Знамени и сооружался на средства прихожан. В мае 1863 в Уецком произошел сильный пожар, уничтоживший почти все село. При пожаре сильно пострадал и храм. Жители, несмотря на то, что сами остались без жилья и имущества, проявили любовь к Дому Божьему, собрали средства и восстановили храм. При этом были сделаны новые иконостасы деревянные, украшенные золоченой резьбой. Во время революции и гражданской войны отец Константин остался служить на своем приходе, несмотря на начавшийся красный террор. Волна диких, безудержных расправ большевиков над беззащитными людьми прокатилась по всему Камышловскому уезду. В газете «Зауральский край» так писали об этом времени. «Большевицкий волк много бед натворил среди пастырей и овец Христова стада. Процент замученных и расстрелянных духовных пастырей в нашей епархии думается значительно выше процента пострадавших крестьян, рабочих и интеллигенции. Как будто большевики всю свою демонскую злобу выместили на духовных лицах, подвергая их всякого рода истязаниям и мучениям. Вспомните, что произошло в уездах Камышловском, Шадринском и Екатеринбургском. Ведь духовенство здесь истреблено чуть не поголовно. Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением красного террора. Отступление красных из-за какого-либо населенного пункта непременно влекло за собой расправы над жителями. При выборе способа казни большевики были весьма изобретательны. Приговор «расстрел» или «высшая мера наказания» мог означать мучительное, ужасное умерщвление. Но и в кровавые, зловещие дни лета 18 года отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности, но продолжал совершать богослужение. 21 июля 18 года после литургии к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними на станцию Поклевскую в полевой штаб Красной армии. Доставленный туда отец Константин был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля в сторожку пришли красноармейцы, чтобы совершить над невинным священником казнь. Перед смертью батюшка был подвергнут жестоким мучениям. Свидетелем мучений был ночной сторож. Он слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить, а не мучить. Смерть не пугала мужественного страдальца, претерпевшего страшные пытки. Она была бы для него скорее избавлением. Святитель Иоанн Златоуст так писал о венце мученичества, которого сподобился и отец Константин. «Великое дело видеть палачей, стоящих вокруг и терзающих ребра. Когда чувство уже притупилось от разнообразных мучений, то и смерть кажется уже не страшной, но некоторым освобождением и отдохновением от налегающих бедствий». Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом. Но Господь, говоря словами святителя Иоанна Златоуста, облег своего служителя в великий погребальный покров мученичества, украсил одежду драгоценнейшую всякой царской багряницы, всякой драгоценной порфиры. Решением Священного Синода от 17 июля 2002 года священномученик Константин Лебедев прославлен в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Екатеринбургской епархии. Недавно, после одной из передач, в которой мы коснулись одной из страниц нашего советского большевистского прошлого, один из телезрителей написал, что «ну что ж вы, батюшка, так резки и несправедливы? Ведь и хорошего много было, и я тоже вроде и коммунисты, старались мы как-то жить честно, по совести. Так никто ж этого не отрицает, что много хорошего было и в советское время. И если бы не было честных, порядочных людей, то вообще неизвестно, как бы народ сохранился, выжил. И среди партийных было много людей, которые, ну как Никодим в ночи, были тайными учениками Христовыми. И, наверное, среди сотрудников НКВД были люди честные и порядочные. Но, скорее всего, это все-таки было не общее правило и не большинство. Ну, потому что при вот той идеологии и мировоззрении, которое мы читаем в материалах о новомучениках, в том разгуле бесовщины в сердцах людей и желании уничтожить Церковь Христову, желание, которое Владимир Ильич Ленин и не скрывал, отдавая свои указы на уничтожение духовенства, священства, в которых только одна злоба и ненависть. Очень сложно войти в воду и не замочиться. Очень сложно, находясь у угля, например, или у грязной печи закопченной, не запачкаться. С преподобным преподобен будешь, с мужем избранным избран будешь, и с неповинным неповинен будешь, со строптивым развратишься. С кем поведешься, от того и наберешься. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Эти народные наблюдения, народная мудрость, они весьма-весьма справедливы. Если человек не борется со злом и к тому же в системе, в которой он находится, это является, ну, нормой жизни или обычным поведением, взаимоотношением или целью создания той или иной организации, зло, уничтожение несогласных, террор, то как остаться честным и чистым в этой организации? Когда Господь выбирал себе учеников, Он в том числе и выбрал Иуду Искариот. И когда Господь его позвал, это не то, как порой ложно думают, что Иуда такой был особо избранный, который изначально был предопределен к греху, и что вот он, как некоторая жертва, раз есть пророчество, значит, нужно исполнить, значит, нужно тот, кто исполнил это пророчество. Нет, он был таким же добрым, хорошим человеком. С определенными, конечно, немощами, с определенными страстями, как у всех апостолов. И, как у всех, у него была возможность. Возможность стать верным учеником Христова. Но невнимательность к своей душе и любовь к деньгам, ну, перевысила все доброе, что изначально в нем было. И отсутствие покаяния, нежелание борьбы с этой страстью, которая всегда начинается, ну, с копеечки. Взял немножко на мороженое. Не заметили. Совесть не послушал. Потом больше. Потом больше. И так сребролюбие окутало и поработило и ум, и сердце, и волю. В конце концов, даже сам Господь ему, предупреждая, чтобы он делал или не делал, он его не слушает, идет и отрекается от Бога. И даже в этом состоянии Господь пытается его обратить. Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Но он делает свое дело, предает Спасителя. Потом вроде как и раскаялся, но раскаялся не в покаянии, не в смирении, а в отчаянии и в вечную погибель. Пошел и удавился, ну, потому что сатана абсолютно обладал на тот момент его сердцем. В таком состоянии он еще и дерзнул приступить к святой чаше. И после этого хлеба, который Господь подал ему на Тайной вечере, окончательно вошел в его сердце сатана. Хотя у него мог бы быть иной путь, если бы он был внимателен и послушлив Богу. Каждый выбирает сам себе дорогу. Однажды сотрудники НКВД пришли на квартиру к отцу Дмитрию Дудко и совершали очередной обыск. Выбрасывают книги, роняют полки. Но он уже пожилой священник сидит и кротко на это смотрит. Ну и один из сотрудников, как будто, пожимая плечами, извиняясь, говорит: «Прости, говорит, батюшка, но работа у нас такая». Он им отвечает: «А работу каждый себе выбирает сам. Каждый выбирает тот путь, которым он идет. И на каком-то этапе с этого пути можно сойти, можно вырваться. Вырваться с помощью Божией, с покаянием, с решимостью преодолеть грех. Но на каком-то этапе система человека перемиливает, и он становится безвольным рабом греха. Да не будет этого с нами, дорогие мои, и будем всегда внимательны и трезвы к своей душе, чтобы самые начатки страстей искоренять покаянием, молитвой и решительной борьбой. Помоги нам всем, Господь.